11:11. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это кинорежиссер Владимир Петрович Фокин. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый день. Который в канун своего юбилея пришел к нам. Это, да. будет как бы репетиция.
Да? Будем надеяться, да.
Я напомню, дорогие друзья, что Владимир Фокин снял за свою долгую жизнь сколько? 10 фильмов, да? И, наверное, самые известные фильмы это то, что называется такими знаковыми работами, культовыми для многих поколений уже. Это и фильм «Сыщик», это и «ТАСС уполномочен заявить», это и блистательный сериал «Пятый ангел», это и фильм по повести Людмилы Улицкой «Ниоткуда с любовью» или «Веселые похороны», фильм, в котором свою последнюю роль сыграл Александр Абдулов. Ну, вот, наверное, главные фильмы я назвала. А, «Дом для богатых» еще, да, из таких.
«До первой крови», да. Я считаю, очень важно для себя.
«До первой работать. Крови», да, я посмотрела вчера этот фильм. Фильм как бы детский, да?
Я так не думаю.
Но он мне напомнил по ассоциации, чтобы тоже слушатели понимали, про что, если вы не видели. Про эту судьбу этого фильма тоже сейчас, может, мы поговорим. Да. Это «Повелитель мух» такой Голдинга. Вот где-то, да. Где-то вот в этом пространстве лежит эта история.
Ну, да. В силу того, что там тоже снимались только дети, как и в «Повелителе мух», здесь тоже такой редкий достаточно случай. Но я надеюсь, прежде всего, что эта картина не только детская, и даже скорее не детская. Больше того, я полагал, что детей до определенного возраста, может быть, есть смысл как бы беречь от этой работы, потому что она довольно жестко решена. Но тот круг проблем, который...
Очень актуально для сегодняшнего дня.
Да. Увы.
Это воспитание ненавистью,
увы,
да, это страшное,
да,
страшное.
Понимаете, вещь. И картина снята по сценарию Григория Остера, нашего замечательного детского писателя.
Это какой год?
Это 89-й. Но беда этой истории в том, что когда картина вышла, поднялась жуткая совершенно, то есть буча двусторонняя. С одной стороны, были очень яростные ее поклонники, и была очень такая доброжелательная пресса, и тогда все ждали, те, кто были за картину ее выхода, и прочили, значит, всякую, так сказать, судьбу, и говорили, что вот это, значит, как бы она уберет «Повелителя мух» и так далее. Но были и другие. Еще существовал «Комсомол» и просто взорвалась.
Это советская страна,
да,
еще.
Да, конец 89-й год. Взорвался там весь ЦК «Комсомола», меня обвиняли там во всех смертных грехах, что я там призываю к пацифизму, я не скрывал, что это откровенно пацифистское.
Ну, давайте просто нашим слушателям скажем, для тех, кто картину не видел, таких, к сожалению, большинство, судя по всему, это фильм, в котором, да, действительно играют в основном только дети, можно сказать, это военная игра, войну, там, зарница условная, да,
Зарница – это детская военная игра, их было множество разных.
И вот как детская военная игра превращается в настоящее противостояние, да, когда, по сути, ненависть становится главной движущей силой.
Ненависть и стремление к победе любой ценой. Дело в том, что как бы пафос этой истории для меня, вот для Григория и всех ребят, которые в этом участвовали, а это была очень важная, очень серьезная для них, для всех работа. Вообще, это была этапная какая-то история в жизни очень многих ребят, которые участвовали, детей, которые участвовали в этой работе, они, когда вернулись из экспедиции, многие родители говорят, что сюда приехали, да, другие люди. Потому что я работал с ними не сюсюка, это вообще, так сказать, не мой стиль. У меня есть еще одна картина, где снималось огромное количество детей немецких, «Александр маленький» называется. Вот. И там мне даже пришлось выучить немецкий язык для того, чтобы иметь возможность с детьми общаться не через переводчика, а как бы напрямую. Вот. Но это мой как бы стиль работы с детьми. Я с ними говорю, так сказать, на равных. Конечно, чуть адаптирую, так сказать, речь, избегая всяких усложненных словесных конструкций. Но, тем не менее, по-взрослому, по-человечески, потому что я абсолютно уверен, что каждый ребенок воспринимает себя как... Я, например, никогда не был маленьким, это я точно помню. Всегда меня окружали взрослые мужчины и женщины. Женщины, за внимание которых я боролся с соперниками, так сказать, а соперники противостояли мне во всех прочих.
Значит. Но вы же были мальчиком. Как это? Никогда был мальчиком.
Да, но любой мальчик воспринимает себя полноценным мужиком. Это
решает взрослые проблемы.
Безусловно.
Ну, кстати, вот в этом фильме тоже то, что важно, я хотела тоже подчеркнуть, что здесь действительно дети решают взрослые проблемы.
Взрослые проблемы.
И каждый ребенок, каждый герой этого фильма, ему предстоит сделать свой выбор. Да,
да это
конечно,
это
очень важный
очень
момент.
Важно, да. И да. Дети же вообще воспринимают игру очень серьезно. Взрослые воспринимают игру серьезно. Угу. Вчера мы смотрели футбол наш, играли со шведами. И какая рубка была.
Да.
Они готовы были с одной и с другой стороны просто идти на хоккей, что там происходит вообще. Да. Летального исхода доигрываются ради обладания этим коротеньким диском.
Подождите, но возвращаясь к этой картине, почему же, что там такое напугало так ЦК Комсомола?
Вот именно, так сказать, был такой штаб, всесоюзный штаб Зорница, вот это была, так сказать, структура, которая очень жестко выступала против, они меня обвиняли в том, что я подрываю, так сказать, боевой дух и настраиваю детей против службы в армии, что не соответствует действительности, речь идет только о нравственных проблемах и о том, что понятие нравственности к войне вообще трудно приложимо.
Это победа любой ценой,
да,
это такой обоюдоострый лозунг.
Да, и, понимаете, к сожалению, опыт показывает, что то, что является там подвигом по отношению к одним, в то же время преступление по отношению к другим, разобраться в этом бывает крайне сложно. И вот, так сказать, ребенок Саша, мальчик, главный, так сказать, герой этой картины, человек, который воспитанный вот в этих стереотипах победа любой ценой. И, так сказать, он знает, что он должен пожертвовать собой ради того, чтобы донести карту до своих. И как его учили все книги, спектакли и фильмы, которые он смотрел, и вроде бы, так сказать, правильная задача, но он при этом совершает целую череду крайне неблаговидных поступков. Он вообще в итоге он убивает больше всех, Саша. И это как раз и есть тот самый нравственный перелом, который приходит к человеку, и он, в общем, приходит к пониманию каких-то крайне важных вещей.
Я понимаю, что сегодня вы высказались бы против вот этой вот активной милитаризации общества,
я
и системы воспитания, построенная на агрессии, на милитаризме, на противоборстве, на поиске врагов. Да?
Ну, разумеется, картина как бы именно эти ценности и отстаивала. Но, к сожалению, она не дошла до широкого зрителя, потому что мне сообщили о том, что я получил в Чикаго, значит, приз мира. Вернее, не я получил, получил какой-то чиновник, который там был в это время в Чикаго под рукой. Вот, я даже не знал, что картину туда выставили. Но мне позвонили из Госкино, попросили приехать, получить там сертификат такой, значит, об этом, такой диплом. И тут же мне сказали о том, что, если хотите, это был международный отдел Госкино, мне сказали, хотите, можете забрать свое личное дело, потому что Госкино прекращает свое существование. И закончилось советское кино, закончился прокат, и как раз картине надо было выходить в прокат, где ей прочили огромный успех, там прогнозировался. И она, в общем, в итоге зрителей не увидела. Поэтому сейчас она выложена в интернете, мне периодически там по каким-то поводам, если мне приходится там с ней соприкоснуться в интернете, я с радостью читаю всякие весьма добрые слова в ее адрес, но она там, очень редко ее показывают по телевидению.
Ну, вот давайте я тогда еще раз скажу, что картина называется «До первой крови», она есть в свободном доступе в сети, обязательно посмотрите. Я вот вчера посмотрела, и на меня она произвела сильнейшее впечатление, она ни в коей мере не устарела, ни по каким критериям, ни по художественным, ни по стилистическим, а уж тем более по своему посылу, абсолютно сегодняшняя, необходимая необходимое сегодняшнему зрителю. И еще один вопрос по этому же поводу. А как сложилась судьба ребят? Потому что ребята очень талантливые. Но когда я смотрела титры, я не видела практически, кроме Наташи Громушкиной, не увидела ни одной знакомой фамилии.
В актрисе пошла только Наташа Громушкина. Но с этими ребятами меня связывает с какой-то частью из них. Прошло уже сколько? В 89-м году. В 88-м я ее снимал, сдал в 89-м. С тех пор несколько этих ребят. Вообще было так. Первый раз нам это было в 89-м году, поскольку мы уже как бы не скрываем, что у меня 8 сентября день рождения. И вот они, значит, вдруг 8 сентября вся вот эта вот, извините,
банда.
Да, вдруг заваливается к нам в дом с цветами. Тогда они были дети, 12-13 лет, 14. И они все, значит, мы в ужасе, значит, на пороге, жена, значит, говорит, что происходит, и они пришли. У меня действительно с ними сложились какие-то очень какие-то тесные и реально родственные отношения. И с тех пор, поскольку мы понимали, что каждое 8 сентября они стали приходить каждый год, то у нас в день моего рождения всегда, когда мы планируем, когда там то ли под выходные там сместить, то ли чего-то еще, обязательно назначается день для детей, так называемый. Вот они приходят. Сейчас они дядьки, там им уже по 38-36.
Ну, в актёры никто не пошёл, да?
Нет, к сожалению. Вот Андрюша Некрасов, который играет Сашу Данилова, он закончил журфак, мальчик, с которым он дерется на скале, закончил философский факультет, Боря Деревягин. Да. Павлик Кулаков, который играет командира, он специалист по компьютерам, довольно крупный и так далее. И в актрисы пошла только Наташа Громушкина. Вот она, так сказать, на виду и так далее. Как-то так вот получилось, да.
Ну, у ваших фильмов, у многих судьба такая странная, поскольку они сразу производит какое-то невероятно сильное впечатление, становится событием. Вот, например, тот же фильм, один из моих любимых фильмов в телевидении, это «Пятый ангел», фильм, который снят по сценарию Эдуарда Володарского, фильм, в котором играют потрясающие актеры, и, собственно говоря, одни вот в биографии каждого из актеров это просто судьбоносные роли, да, там и Евгений Князев главного, как бы отрицательного героя играет, да, и Владимир Ерёмин, ну, Даша Михайлова, там совершенно блестящая роль у неё. Вот скажите мне, пожалуйста, почему «Пятый ангел» уже в истории? Его нет в телевизоре. Повторяют все, что угодно, кроме него. Объясните, пожалуйста, в чем проблема?
Я думаю, мы с вами знаем ответ на этот вопрос. Я уверен, что проблема в том, не сердитесь, вы меня как бы выводите на необходимость какие-то оценочные высказывания, но применительно к своей картине. Дело в том, что и Эрик Володарский покойный, к сожалению, и я, и все мои актеры абсолютно единомышленники в этой истории. Вы еще не упомянули Лилию Хиджакову и Альберта Филозова, потрясающих актеров, целая россыпь блистательных актерских работ в этой картине. Значит, мы все были, так сказать, объединены общей какой-то внутренней программой, что ли, да. В этой картине просто дыбом мы поставлены все самые острые проблемы сегодняшнего дня. Прежде всего, проблемы морали, нравственности в эпоху, когда на человека сваливается внезапно и неудержимо какой-то денежный вал.
Власть и деньги.
Власть и деньги, да. И я утверждаю, что остаться человеком в том понимании, в котором, к чему я там стремился всю свою юность и молодые годы там, и так далее, это практически невозможно. И этот вал денежно-властный, он перемалывает человека, потому что так или иначе человек вынужден, он не может не вписаться в систему взаимоотношений, потому что либо он отторгается, ну, просто изрыгается этой системой вовне, либо он он должен принять эти условия, даже, может быть, с какими-то поправками. Я не хочу сказать, что все люди во власти, все богатые люди аморальны. Нет, это, конечно, не так. Но все это крайне мало, на мой взгляд, похоже. Вся система взаимоотношений. Вслушайтесь в то, о чем и как они говорят, эти люди, если вам приходится бывать в их среде. У них совершенно другая система ценностей. У них абсолютно шкалы критериев расходятся. Вот,
мораль другая.
Другая.
Она как бы есть их собственная, да, которую,
да,
они сами...
Есть и свои какие-то правила. Да, они... Да. Как-то это такая зона, где правила, они диффундируют, и они как бы, так сказать, незаметно, mm-hmm. незаметно вдруг перемещаешься в сторону понятий, и там оказываешься вдруг на той территории. Или это какая-то промежуточная зона. С этими я как-то пытаюсь вести себя по-человечески, еще памятую, да, как, что такое быть человеком. Но, с другой стороны, если накатывают условия, mm-hmm. они всегда доминируют, и тогда теряют очередного человека, потому что с этим, с порядочным, так называемым. У Юрия Трифонова есть потрясающая повесть «Обмен». Mm-hmm. А, помните, там сестра брата говорит, ты уже обменялся, когда они меняют квартиру. Mm-hmm. Понимаете, это был совершенно другой масштаб, масштаб бедствия был другой, но по сути это было то же самое. Там пришла доминанта денег, целесообразности, а там, где речь идет о целесообразности, она ведь может быть разной. Она может быть революционной, и это отменяет какие-то нормы и правила. Она может быть там патриотической, это отменяет. Она может быть религиозной, и тогда отменяет какие-то нормы.
Но вообще, конечно, в этом фильме, в этой работе есть вещи, которые вот требуют отдельного, безусловно, разговора. Потому что сейчас вспоминаю вот героя Евгения Князева, его путь там, от романтического юноши, который, кстати, блестяще играл Олег Долин.
Да, да, да.
Практически дебютант
тогда. У Олега,
да,
Долина это была первая роль. Больше
прекрасный.
Того, Князева мне Олег...
Потому что он на меня похож.
Да, 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 да. Он мне посоветовал посмотреть, да? Женю Князеву. Кстати, мы с Евгением Владимировичем, он нынче ректор, его так просто Женю как бы и не назовешь.
Ректор Щукинского училища.
Ректор Щукинского, да, училища, да. Замечательный актер. Я очень долго и мучительно искал исполнителя. Одним мне было понятно. Я знал, что Володя Ерёмин будет играть
журналиста,
да, а на Гудилина, то есть заказчика этого и, собственно, банкира, я очень долго искал. Время какое-то было такое, что как-то вот этого поколения людей не было. То ли спились, то ли куда-то ушли, ну, в общем, или уже были заиграны до такой степени, что все ужимки и прыжки мне были понятны и так далее.
Это где-то вокруг 50 должен быть, 40
да,
плюс,
да? Да, да, ну, там мы приблизительно все как бы люди одного поколения. Вот как бы это они могли быть ребятами из одного двора, mm-hmm. или где-то поблизости, вот, так сказать, там есть упоминание, потом оно более позднее, что Гудилин когда-то был заводилом ЦК комсомола, в то время как Глухарев тут был спецкором «Комсомольской правды», и поэтому они с тех пор знакомы и дружны. Вот. И когда я начал пробовать Князева, очень трудно. Там, это была для него очень сложная работа. Она в значительной степени вне его, так сказать, привычного какого-то способа существования,
ну, кстати,
в театре кино.
Он, кстати, не избалован был кинематографом совсем.
Не избалован, но я видел его в театре. У него специфическая... Да, 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 да. Но у него специфическая пластика. У него есть свое актерское замечательное лицо и так далее.
Ну, кстати, потом сыграл вот этого Мессинга. Я думаю, что... В многом это было вышло,
да,
из, да, этого, из этой работы вашей.
Да, 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 да. И вот я помню, когда я его утвердил, он подошел ко мне и говорит: Владимир Петрович, ну я же вижу, вы не хотите меня снимать. Ну, поищите еще. Я сказал: Женя, вы утверждены. И я клянусь, во-первых, успокойтесь. Это значит, что вы сыграете эту роль так, как должно, и я вам клянусь, что эта роль станет украшением вашей биографии. И, к счастью, он в это дело, он успокоился, и он, это блестящая работа актерская, считаю, Евгения Князева, и я рад, что она сыграла какую-то положительную роль в его биографии, потому что он стал заметен и так далее. Но, возвращаясь к вашему вопросу, почему ее не показывают? Не показывают, потому что сегодня ее страшно посмотреть, я думаю, будет кому-то, понимаете? Вот поэтому мне кажется.
Все, что сегодня происходит.
Вот все вот это там,
вы
все прогнозировано.
Как,
бы,
как все это начиналось, как это формировалось, из чего это складывалось. Этот весь этот путь сегодня стал, собственно говоря, нормой.
И я позвонил моему продюсеру из НТВ кино, такому Арсению Владилену, который был тогда, он как бы хозяин этой работы. Я говорю: Владилен, может быть, вы как-то что-нибудь сделаете, для того, чтобы картину показали, все-таки у меня такая дата.
И я... сейчас вы звоните?
Сейчас я звонил. Но он оттуда ушел, и он говорит, что он попытался что-то подсказать, и они, НТВ, хозяева, как бы показали бы картину. Нет, они ее держат под спудом и не выпускают.
У нас сейчас новости, потом продолжим наш разговор. Напомню, в нашей студии Владимир Фокин.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии режиссер Владимир Петрович Фокин, который 8 числа отмечает свой юбилей. И вот мы говорили о том, что, конечно, бы хорошо бы показать картину «Пятый ангел» по телевизору, но ее вот не показывают. Но зато все-таки 11 числа, я сразу могу проанонсировать такой кусочек человека с телевизора, да, 11 сентября в пятницу будет «Линия жизни»
с вами. Да, мне сказали, что уже есть программа.
Да, да. И будет фильм «Клуб женщин». Да, вот я, кстати, его тоже не видела. Это мелодрама такая, да?
Да нет.
Да
это...
нет.
Это картина, снятая для телевидения по сценарию Анатолия Гребнева. Ну. У нас две с ним работы. «Клуб женщин» и «Дом для богатых». И это очень дорогая мне работа. Меня, так сказать, после «Сыщика», там «ТАСС», меня упрекали в том, что... у меня подавлено женское начало, я снимаю слишком мужские картины. И вот я снял кино про четырех женщин, которые в силу разной принадлежности профессиональной в разном возрасте, но уходят на пенсию. Одна из них самая... Это фильм о горожанках, о москвичках, вполне ухоженных, в общем, в хорошей форме к этому пенсионному возрасту женщин, у которых подросли дети, и они вспомнили о том, что все-таки они еще женщины. И одна из них, самая активная, собирает такую, значит, команду решительных теток, и они пускаются в догонку за ускользающей жизнью.
Молодостью.
Да, ну, не так за молодостью, но вообще, в принципе, жить, наконец, пожить для себя. Вот они уходят. Одна врач-рентгенолог, она там 45 лет уходит, там другая уходит 55, как положено, советской женщине и так далее. И это такая немножко печальная комедия. А в итоге становится, может, чуть более печальной, чем комедия. Но, в общем, это такая очень человечная история, где еще пятое действующее лицо – Москва, как среда обитания, разное и так далее. Да, с днём города, дорогие москвичи. И гости столицы тоже, потому что сейчас... Слава богу, разогнали наши самолеты. Вчера бились с этими.
Что-то разогнали.
Дождем.
Смотрите, я не сказала нашим слушателям номер СМС, но СМС-ки все равно приходят, по привычке. Напомню, номер +7 985 970 45 45. И я хочу прочитать несколько реплик, которые, как мне кажется, для вас будут важны. Спасибо вам огромное за фильм «До первой крови». Сильнейшая картина о жизни, о детях, но не для детей, а для взрослых. Спасибо, пишет нам Ольга из Москвы. А вот еще. Посчастливилось посмотреть из Самарской области. Посчастливилось посмотреть фильм «До первой крови», когда была подростком. Не помнила ни названия, ни режиссера, но впечатления все это остались на всю жизнь. Это был настоящий шок. Спасибо вам большое. Марина, 40 лет. Вот так, видите?
Спасибо.
«До первой крови» — это потрясающий фильм. Смотрел год назад и держу дома. Спасибо вам большое. Так что, видите, оказывается, это кино все-таки смотрели. Это очень, мне кажется, отрадно. Несколько вопросов есть по другим фильмам. Ну, например, «УНТАС уполномочен заявить 2», будет ли и не было ли предложения. И вопрос, который, в принципе, я хотела вам задать по этой картине. Это вообще была ваша инициатива? Как она возникла в вашей жизни? Но... То есть, это история, которая стала для вас, по сути, визитной карточкой.
Дело в том, что когда-то... один человек сказал мне, какой-то такой провидец, он сказал: ты знаешь, боюсь, что ты снимаешь ту картину, которая будет тебя сопровождать всю жизнь. И, в общем, как-то угадал. Это я говорю не потому, что, знаете, как вот я, у меня Демьяненко там озвучил, кстати, в ТАССе одну из ролей, и он, бедняга, он ненавидел Шурика своего.
Он озвучил Кикабидзе?
Нет, он озвучивал Хейна Мандри, Хейна Августовича Мандри, эстонского.
А Кикабидзе сам говорил?
Кикабидзе нет. Конечно. Кикабидзе очень выраженный акцент. Кикабидзе, очень долго я искал человека на эту роль и нашел в Новом драматическом театре, господи, сейчас вылетел.
Актер, который дублировал, да?
Да, который очень точно. Буба был замечательно точен. Это я говорю к тому, что я, конечно, этой картине было отдано колоссальное количество сил, но я просто многократно об этом рассказывал, повторю вкратце. Дело в том, что до меня эта картина была уже один раз снята. И...
Целиком?
Практически, да. Там было снято почти 8 тысяч полезных метров. Она была семисерийная тогда. Но поскольку там был целый ряд обстоятельств, в силу которых очень крепкого и хорошего режиссера постигла тяжелая, прямо скажем, творческая неудача, картина пролежала довольно долго. У меня в это время был там... Ее начинали снимать еще, когда я учился в АВГИКе. Но я вообще ничего про это не знал. Я не любитель детективной литературы, не знаю. Это для меня, Юлия, Иван Семенов был автором повести, там, скажем, «Дунечка и Никита», по которой мой мастер Юрий Павлович Егоров снял картину «Не самый удачный день» в свое время. Ну и как автор «17 мгновений весны». Я еще не знал тогда, что там было. Потом, когда я пришел на студию Горького, я узнал много подробностей, так сказать, технологических, как это двигалось. Вот. А картина все снималась и снималась. Там я снял «Сыщик», потом «Александр Маленький». Это был очень шумный такой... процесс, я имею в виду, когда картину выходили. И вдруг меня там призвал директор студии и оглушил тем, что, поскольку там было видно, что как бы монтаж – это такая сильная сторона моей профессии, перемонтировать, и я категорически от этого отказался, даже представить себе не мог. Но, тем не менее, так или иначе, не мытьем, так катанием меня просили. А после этого делай все, что хочешь. В общем, короче, долго рассказывать. Это все, но, в общем, они меня как-то попросили, ну, хотя бы посмотри материал. Я сел, посмотрел материал, это действительно было ни на что не похоже.
Ну, актеры-то те же были уже, герои?
Нет, я заменил кое-кого, не всех.
Ну, Тихонов-то был?
Был Тихонов, был Лёша Петренко, был... был
Соломин.
Нет, Соломин эту роль играл другой, очень хороший актёр.
Интересно вообще. Я первый раз об этом слышал, ведь вы рассказывали. Я первый раз слышал об этом.
Да, ну, да, что вы. Картина была целиком снята. Но когда я увидели, что я смотрю, всех по студии, мир же... Фокин будет делать. И уже не отвязаться. И быстро во всех инстанциях, и в Госкино, и в Гостелерадио, и в КГБ, все. Уже режиссер там есть. И я сказал, это еще не факт, уже факт. Но самое главное было в том, что я встретился с реальными участниками этих событий. Судя по тому, как часто эту историю развенчания вот огородника одного из крупнейших, да, кстати, Трианон – это его боевой позывной, да. И судя по таких удач, как видно, было немного, потому что без конца возвращается наша контрразведка к этой истории. Документальное кино, где цитируется ТАСС уполномочен заявить, просто как фрагмент документальных материалов и так далее. Они рассказывают эту историю. Уже с этим бревном уже там несколько тысяч человек оказалось там, значит, причастным. Но это действительно было потрясающе интересное дело. Потрясающе интересно во всех отношениях. Начиная от главного действующего лица, вот этого самого огородника, который был блистательным молодым успешным дипломатом. В ранге советника-посланника он был уже в 37 лет, следующий посол. Он был секретарем комитета комсомола МИДа. Он был самый правильный и праведный, какой только можно себе придумать. И он был... Единственное, что мне не удалось преодолеть из этой крайне слабой повести Юлиана Семенова, в которой, собственно, и было заложено, был заложен крах этой истории, поэтому они не могли... Они шли точно по повести, вот мой предшественник, а там все это было такое вылизывание, значит, этой структуры, что она на самом деле потрясающая человеческая история. И когда участники, исполнители этого дела, там Виталий Константинович Бояров, который прообраз роли Вячеслава Васильевича Тихонова, и Вячеслав Ирванович Киворков, прообраз роли того, кого играет Юра Соломин в итоге. Они мне рассказали, что это было и как они боролись. Это потрясающая шахматная партия, феноменальная интеллектуальная игра двух могучих противников. Почему я взял на роли американских разведчиков самых обаятельных и симпатичных людей. И так далее. Игра в дураков, с которыми, так как в подвиге разведчиков, вы болван, Стюбин, понимаете? Как-то таких легко победить, понимаете? Вот таких ребят, как Хейна Мандрик, как Бубаки, Лёша Петренко, понимаете, когда и так далее. И тогда я сказал, что я, пожалуй, возьмусь за это, потому что все равно картина остановлена, стояла уже полгода. Возьмусь, но только при одном условии. Мы идем не по этой повести, а по реальным событиям. И это всем очень понравилось. Понравилось и Юлиану Семеновичу
тоже. То есть он дописывал сам сценарий?
Нет, вот дописывал кто-то другой. Да. Вот, дописывать пришлось мне в одиночку. Потому что с тех пор, как он согласился, я его больше не встречал. Да, да. Он сказал, все, мгновенно садимся, пишем новый сценарий. Мы поехали, значит, к нему на дачу. Я там попробовал кончаловки. Он мне показал Эммануэль. В общем, началась какая-то...
Вечер был томный.
С тех пор мы больше не встречали. Вот. Я в это дело влез по уши, и дальше начался такой ад, сладостный ад, я бы так сказал, который и ничем бы и не завершился, потому что ее бы растерзали, если бы не низкий поклон Политбюро ЦК КПСС.
Да что вы.
И только благодаря им, которые приняли решение не участвовать в Лос-Анджелесских Олимпийских играх.
И показали.
Да, и не просто показали, а кто-то там мне передавали, что было заведено, что делать, когда они отказались. На две недели надо что-то вбросить.
Вместо Олимпиады.
Да, надо чем-то. Давайте покажем всем, знаешь.
Да, это же было лето, разгар лета, отпуск.
5 августа, в начало Олимпийских игр, и все ждут Олимпиады, ее не будет. И, значит, на две недели надо чем-то... Говорят, давайте покажем всем на знание весны. Но это было уже, так сказать, засмотрено довольно основательно. А поскольку мир кино очень узкий, и я только первый материал мой пошел, уже сразу начали шушукаться, что-то там такое... Что-то там такое может вылупиться. Вот. И говорят, а вроде там как раз по Юлиану Семеновичу, значит, снимается какое-то достойное кино. Вот давайте, пускай, товарищ. Но они, говорят, сдают картину только к концу года. У меня, дай бог, 28 декабря сдать картину, потому что 3 дня деньги ходят по Москве, и они 31-го падут на счет студии, и мы как бы сдали этим годом. И то вот так, никак. А, говорят... Пусть дадут к 5 августа. Мне когда директор студии, он только что на колени не встал, говорит, ты сейчас только так, я сейчас тебе что-то скажу, а ты, пожалуйста, и так из-за кресла. Говорит, надо сдать картину 5 августа. Я говорю, да вы что? Вы вообще? Я говорю, ну они там, ну вы же кинематограф. Вы понимаете, что на 4 месяца картину, где мы и так круглые сутки. Понимаете? Значит, он все что угодно. Это вообще с этим связано потрясающе. И потом я понял, что это для меня единственный шанс. Я пришел в группу и говорю: ребята, выйдем 5 августа в эфир, значит, будет та картина, которую надо. Не выйдем, ее разорвут в хлам, да. И я согласился. Для того, чтобы мы могли работать вообще уже, так сказать, круглые сутки, на студии выпустили специальные талончики, что мы имеем право, предъявители этих талонов, члены моей съемочной группы, обедать без очереди в столовой, что стоит хвост всегда, а у нас только пожрать и опять на плантацию, и к станку. Но как только мы первый раз появились с этими талонами, сказали: чего? Кто? А мы? Да мы-то за это право получили просто, чтобы вообще никогда не отдыхать. У вас же все-таки обеденный перерыв, а у нас только жрачка, больше ничего. Чего? И вдруг появились фальшивые талоны. Там был, значит, человек, отставник, который этим делом руководил, он начал даже
производство.
И это привилегия накрылась медным тазом. Значит, но самое потрясающее было, конечно, когда я ее сдавал, когда мы выезжали туда, Мамедов принимал у нас это дело. И туда слетаются на 11 мигалок по всем главкам КГБ, каждый по своей линии сидит и в мелкоскоп смотрит, сидит. И только, а я на микшере там.
То есть они вас как бы так насиловали все весь все время,
нет,
во время
нет,
всего
сдача.
Процесса.
Вот я нет, сдача? Я уже сдаю.
А на площадке не сидели?
Нет, нет, нет. Это мне.
Кураторы
там,
все.
Нет, нет, нет. Там были мои консультанты, вот Бояров и Киварков. Только благодаря им.
Они бы прикрывали, да, вас?
Да, да, они даже не, они, вы понимаете, как ни парадоксально, они были абсолютно нормальные люди, с которыми я абсолютно обо всем говорю, тем более Киварков. Он всю жизнь не легал, он всю жизнь был где-то там, абсолютно внутренне свободный человек. Он сейчас живет в Мюнхене, кстати. Вот. И они мне все рассказывали, Беби абсолютно. И они очень, конечно, прикрывали. Во всяком случае, и вот до этого этапа, и там тоже. И когда я сижу там и веду звук тихо, а они все тут в креслах сидят, и только: товарищи, ну что ты, да вы что? Нет, ну прекрати. Да что такое вообще? И так я сижу, и этот микшер беспокоит. Потом, так, это убрать, это выкинуть, переснять, все, нет вопросов.
Но там в основном какие были претензии? Идеологические или то, что вы секреты выдаете?
Секреты. Как мне потом сказал много лет спустя, вы раскрыли все наши методы. Да вы просто вообще это самое. Мне сказал один человек, который мне не давал снимать до первой крови, потому что я снимал рядом с дачей Горбачева, у меня забрали камеру на 19-ю партконференцию и дали другую, на которой все 3 дня, пока не было камеры, был полный брак, и когда зашла речь о том, чтобы переснимать это дело, в это время появился Горбачев, там просто в 2 километрах от его дачи. И мой директор тогдашний, Игорь Толстунов, значит, поехал решать вопрос о пересъемке, и ему категорически отказали. Он пришел в недоумение и говорит: слушай, придется тебе ехать. И вот мы вошли туда, это уже 88-й год, вошли туда, и он меня представляет, вот он лауреат, автор картины ТАСС уполномочен заявить. А там сидит генерал, начальник лично. Охрана: а, это вы, голубчик, говорит, то тем более не получите, даже вообще не приближайтесь. Я говорю: а что ж такое-то? Где вы? Мы до сих пор кровью харкаем, все эти ваши. Вы открыли все наши методы. Ну, я уже понял, что я там ничего не получаю. Ага, все оба ваших метода я открыл. Да. Вот шпион один, а тысячи людей там это самое, ну и так далее. Вот. Но только благодаря тому, что, значит, вот этот был срок такой бешеный, мне удалось преодолеть это. Они: вот это убрать, это уберем, нет вопроса. Я думаю так, что как раз где-нибудь, ну, к середине декабря и сдадим. Как 5 августа в эфир? 5 августа в эфир только так, и никак иначе. Иначе не получается. И они вынуждены были отъехать.
Да, конечно.
Да, и ничего ж там крамольного нет, и криминального нет. Это нормальное кино. Но для меня это человеческая история, человеческая, про нас, про всех, про то, что политика у нас на столе, а не где-то там в радиоэфире, понимаете? И вот мы сейчас тоже, почему картине 32 года, да, в 84 году я ждал 31, вот и второй идет, а ее смотрят и молодые люди, я слушаю с большим каким-то внутренним удовлетворением, что она волнует, именно потому что это нормальная человеческая история. Единственное, что мне не
удалось... Она еще очень профессионально сделана. Сейчас так не снимают, да, так не снимают так кино. Там каждый проезд, я помню, даже проезд по Москве, к МИДу, понимаете? Это вот он стоит перед глазами, вот этот, как машина едет туда. О чем вы говорите? Так сейчас никто не делает.
Да, вот и «Пятый ангел», он мне дался...
Так у вас получается, все картины такие.
Ну, так получилось.
На разрыв, что называется. Мы еще не поговорили вот про «Веселые похороны», но я тоже помню эту историю. Когда эта картина должна была выйти в эфир, в прокат, и должны были мы встречаться здесь, ее представлять. В этот день приходит Фокин, когда мы как раз с вами познакомились, первый раз встретились. Владимир Фокин, и пришел Саша Абдулов.
Да, покойный. Мы все были здесь.
Свет тоже была, Ростовцева, нашим звукорежиссером. Что у нас случилось? У нас умер Борис Николаевич Ельцин.
Да,
поэтому передачу под названием «Веселые похороны» мы не могли поставить в эфир.
Да, было.
И мы записывали программу, и вы не знали, когда она выйдет. Да, я помню прекрасно.
Да, да.
И сидели, и не знали, смеяться или плакать.
Да.
Оба два.
Было дело, да. Ну, вот видите, есть еще одно обстоятельство, которое там... Я как-то совершенно не обучен самопиару. И надо бы пойти подучиться, но, боюсь, уже не получится, поздновато, да. И поэтому, там, скажем, те же «Веселые похороны» и «Дом для богатых». Угу. Толком даже на внутренних фестивалях этих картин не было. Потому что я знаю, мне просто это объясняли, что нельзя тебя туда ставить, потому что тогда нельзя будет выводить тех, кто рядом существует, и кто в это время снялся, и кого там крепко накачивают. А все мои продюсеры, слава богу, ни один из них мне не мешал вот на продюсерском этапе. Ну, там с «Веселыми похоронами» были некоторые трения, но, в общем, тоже в итоге удалось их как-то преодолеть. Таких серьезных конфликтов с продюсером у меня не было никогда, слава богу, пока, во всяком случае. Вот, и... А у тех ребят, которые умеют на рынке существовать и продвигаться, были сильные, зубастые, локтястые, клыкастые и коленастые. Вот. А сам я этого делать, к сожалению, не умею. Поэтому, но честно вам скажу, вот клянусь, мне неизмеримо дороже то, что я могу спокойно смотреть в глаза вам, нашим радиослушателям, смотреть в глаза радиослушателям. Слушателям, это хорошая штука. Я когда-то придумал такой жанр радиобалет с сурдопереводом. Мне кажется, можно хорошо потанцевать. Вот, смотрю в глаза вам и моим внучкам, и моим близким людям, чем снять какую-то картину, не приведи Господь, которую мне там предлагают ради денег. И потом...
Сегодня нет возможности?
Нет, ну, предлагают периодически все время что-то, но это же все вы видите, какие чего льется из телевизора, за редчайшими исключениями. Есть такие исключения. Сергей Урсуляк, замечательный парень, там Володя Хотиненко снимает какие-то умелые, крепкие картины, еще 2-3 человека. Но они как-то в какой-то такой более близкой, что ли, дистанции. Я ношусь, я постоянно работаю режиссером-постановщиком, ношусь с некоторым. Мы с Павлом Финном написали, на мой взгляд, очень хороший сценарий о театре в Соловецком лагере. Вот он опубликован в искусстве кино. И, ну, что толку? Не восхищаются, говорят всякие слова хорошие, но при этом, старик, ты же понимаешь.
Владимир Петрович, вы же понимаете, у нас время заканчивается, к сожалению. сожалению.
Оно быстро заканчивается.
Да. Все, что не успели рассказать, еще раз отсылаю вас на программу «Линия жизни». Обращаюсь я к нашей аудитории. 11 сентября вечером обязательно посмотрите встречу с Владимиром Петровичем Фокином. Тем более вы убедились в том, что он блестящий рассказчик. Я могу закончить наш эфир, ну, понятно, что с наступающим, но еще вас отдельно поздравлю. Но я бы хотела вас прочитать. Вам нужно книжку написать. Вы блестяще рассказываете, так все помните. Вот мы сейчас слушали со света, просто перед глазами картинки, понимаете?
Спасибо вам
за над чем заняться.
Добрые слова. Да, и спасибо «Эхо Москвы», и большой привет всем нашим слушателям.
Спасибо. Владимир Фокин в нашей студии, спасибо.